Радио «Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сначала коротко о некоторых новостях внутренней политики России. Компартия России провела пленум по кадровым вопросам, на котором Геннадий Зюганов критиковал за неверную антикризисную политику премьера Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина, обойдя вниманием президента Дмитрия Медведева. Мэром Петрозаводска избран спикер Законодательного собрания Карелии Николай Левин. Явка на выборах в столице республики составила всего 20%. Это связано с тем, что из кампании по выборам мэра Петрозаводска вышел, перейдя в «Единую Россию» и получив место в Совете Федерации, главный критик властей Карелии, бизнесмен Девлетхан Алиханов. В Барнауле на прошлой неделе проходила международная конференция «Алтай-2009». Провели ее германский фонд Эберта и российский политик Владимир Рыжков. Алтайский форум собирается уже в 16-й раз. Это единственный оставшийся в России регулярный неправительственный экономико-политический форум. Алтайский форум каждый раз коллективная попытка провести комплексный анализ и понять, в каком состоянии находится Россия, ее общество, каковы отношения общества с государством, какие тенденции развития доминируют. И каждый раз основная тема злободневна и актуальна. Сегодня главная тема «Россия. Год кризиса». Сейчас, как в своей презентации доказал президент Института экономического анализа Андрей Илларионов, специалисты видят несколько параллельно проходящих разных кризисов, при этом набор их в каждой стране специфичен. От кризиса сильнее страдают Соединенные Штаты Америки, Европа и Япония меньше, Китай и Австралия. Экономический кризис в России имеет свою специфику и протекает весьма тяжело, отмечает экономист Андрей Илларионов.
У нас в России за первые 5 месяцев этого года, с января по май, сокращение валового внутреннего продукта составило 10%, а по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года, это сокращение производства более чем в 2 раза глубокое, чем то, что было в 1998 году. Его масштабы и скорость падения не имеют себе равных, по крайней мере, в нашей истории. Если вот за 5 месяцев сокращение на 10%, то вот в апреле-мае этого года сокращение еще более глубокое, на 13,3%, промышленное производство на 19%, грузооборот транспорта на 17%, инвестиции на 22%, экспорт на 77%. Таких масштабов в течение одного года, в течение такого короткого периода у нас не было никогда. Если сравнивать этот кризис с кризисом конца 80-х, начала 90-х годов, то они отличаются очень существенно. Кризис, происходивший в течение 9 лет с 89 по 98 год, носил очень такой длительный, но пологий характер. Длинно сокращались, долго были на дне, потом стали подниматься. Такой был растянутый. Нынешний кризис просто, он практически абсолютное падение. Сейчас темпы падение промышленного производства несколько замедлились, но в конце прошлого года, 2008, в октябре, ноябре, декабре и в январе нынешнего года были отмечены темпы сокращения промышленного производства в России, которые не наблюдались никогда в истории страны. За 6 месяцев, с середины 2008 года до декабря 2008 года, промышленное производство сократилось на 36%. Очень острое сокращение, серьезное было в металлургии, свыше 50%, в химии и нефтехимии. Машиностроение сократилось на 65% за полгода. То есть 2/3 объема производства было просто срезано за полгода. Начиная с марта и апреля обнаружится некоторая стабилизация, то есть достигли дна, или, по крайней мере, предварительного дна, определенной ступеньки. И даже в марте-апреле был какой-то такой очень на уровне статистических погрешностей, даже небольшой рост обнаружился. И это позволило довольно многим аналитикам, представителям российского правительства высказать надежду, что кризис закончился и сейчас, вот после такого резкого спада, пойдет и резкий рост. Однако майские данные показали, что спад возобновился, все основные показатели вновь пошли вниз. Пока еще не с такими катастрофическими темпами, какими это было осенью прошлого года, но тем не менее кризис продолжается. Несколько причин можно назвать. У нас точка зрения, которая возобладала и которая усиленно навязывается российской общественности, представителями нашей власти и некоторыми тоже экономистами, заключается в том, что мы здесь не виноваты. Кризис чужой, импортированный, принесен из Соединенных Штатов Америки. И вот эта инфекция, экономическая зараза принесена сюда, а мы страдаем от этого. Аккуратный анализ экономических данных статистических рядов показывает, что это утверждение не соответствует действительности. Наш кризис начался на несколько месяцев раньше, чем американский. По основным экономическим показателям, по промышленному производству, по грузообороту транспорта, по инвестиций, все наши показатели начали сокращаться в зависимости от показателя на 1 месяц, на 2 месяца, на 3 месяца, на 6, на 8 месяцев раньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Уже потом в дальнейшем, когда начался американский кризис, когда начались кризисы в других странах, эти кризисы могли воздействовать на нас. Но начало кризиса наше. Среди тех причин, которые следует упомянуть, по крайней мере, в качестве разумных гипотез, неверная политика Центрального банка, в том числе нашего Центрального банка, это массированные заимствования на внешних рынках иностранного капитала для осуществления инвестиций, в том числе тех инвестиций, которые являются неэффективными и которые затем производят продукцию, которая не пользуется спросом. Один очень важный элемент кризиса, причина кризиса, который чрезвычайно болезненно воспринимается властями, это геополитический, точнее, кризис, вызванный рисками безопасности. Радикальное ускорение падения всех показателей началось с 8 августа 2008 года. То есть с начала российско-грузинской войны, и за 2 месяца, которые прошли с 8 августа до середины октября, российский фондовый рынок потерял 70% своей стоимости, оказавшись абсолютным лидером среди всех стран мира. Поскольку похожая ситуация, правда, не в таких масштабах произошла в других странах, которые относятся к нашему региону, которые прилегают к Кавказу и к планируемому маршруту трубопровода Набокко, инвесторами эта ситуация анализируется как оценка экономическим сообществом резко возросших рисков инвестиций и ведения какой-либо экономической деятельности в регионах, причастных к России и к этому маршруту поставки энергоресурсов. Иными словами, этой войной был запущен дополнительный импульс для вывода всех возможных средств из стран, которые оказываются подвержены военным действиям. В том числе и наша страна, которая вела войска на территории Грузии. И особенно это было связано с заявлениями, которые делали наши лидеры о том, что Россия не боится холодной войны, что готова противостоять всему миру. Все эти действия вызвали огромные опасения в окружающем мире и, естественно, у инвесторов. И когда они видят, что власти какой-то страны собираются воевать со всем остальным миром, первое, что они делают, они выводят средства из этой страны, не дожидаясь, к чему это приведет.
Единственный верный рецепт выхода из кризиса отнюдь не рост государственных расходов, а методы, которые применяют такие экономисты, как Каха Биндукидзе, считает президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Эта страна освещает совсем другие антикризисные действия, которые не укладываются в концепцию, которая является просто вот такой всеобъемлющей для уважаемого господина Обамы и его администрации. Это страна Грузия. Грузинские власти после войны и после начала вот этого кризиса, что они сделали? Сказали, раз кризис, значит, мы будем делать прямо противоположно. Мы снижаем налоги, мы снижаем государственные расходы, убираем государственное регулирование. Мы будем делать все возможное для того, чтобы хорошо жилось бизнесу нашему и любому другому, который сюда придет. Знаете, что происходит сейчас в Грузии? Поразительно. Кризис у нас в России, падение ВВП 10% за первый квартал. Во втором квартале, апрель-май, минус 13%. В Грузии темп прироста плюс 2%. Это не 12%, как было год назад. Но это рост, это не падение. Регистрация новых автомобилей, сделки с жильем. Там есть небольшое снижение, там процентов на 10, 13, 15 ниже, чем в прошлом году. Но это после войны, в условиях кризиса, без нефти, без газа, эти показатели лучше, чем в России. Если посмотреть на приток иностранных инвестиций, честно говоря, это трудно поверить. Значит, они получают сейчас, после войны, в условиях кризиса, иностранные прямые инвестиции на уровне 10% ВВП. Это фантастическая цифра. Китай в течение всех этих лет получал, знаете сколько? На уровне 4% ВВП. Сколько Россия получает? Со всей нефтью, со всем газом и так далее. 1% ВВП, причем там 70-80% идет в нефтянку и в газ.
Главная проблема России весьма специфическая. Обостряется кризис управления, отмечает представитель Института современного развития Евгений Гантмахер.
Мы предполагали, что в России вот такого рода кризис наступит где-то в 2011-2012 году. Вот эта ситуация мировая, как в какой-то своей части, она немножко это дело ускорила. Кризис наш абсолютно российский, сделан нашими, в общем, к сожалению, собственными руками. Кризис управления. Вот, по-моему, это тоже наша абсолютная специфика, потому что большинство стран мира по крайней мере, стран развитых, там сформированы институты, в рамках которых происходит развитие экономических, политических, социальных процессов. Наверное, сейчас под влиянием вот этих мировых тенденций эти институты, возможно, будут как-то меняться, но они есть. То есть есть независящие от воли конкретного человека механизмы разрешения или, по крайней мере, попыток разрешения неких конфликтов и проблем, которые возникают. Россия в этом смысле, как всегда, отличается, потому что у нас за вот эти все последние годы вот такого рода институтов так создано и не было. В результате сейчас, вообще-то, развитие нашего кризиса, оно идет абсолютно стихийно. Ну, вообще, кризис еще не начался в России, на самом деле, по нашей оценке. Мы видим только первые какие-то признаки. Действия всех властей, и законодательные, и исполнительные власти, они носят в основном характер такой, в советское время, помните, было такое выражение, бить по хвостам. То есть, уже что-то произошло, потом только начинается на это реакция. То есть, абсолютно нет какой-то попытки упредить, понять, что нужно делать, чтобы эту как-то опасность упредить. Это, конечно, кризис прежде всего наших управленческих институтов, так называемая вертикаль власти, о которой много так говорили в последнее время, она абсолютно не состоялась. Это видно на всех событиях, там начинает уже знаменитого этого Пикалёва, где лично премьер должен был приехать, чтобы там что-то порешать. Там ни один институт, который был на бумаге, не сработал. Начиная от неформального института, который называется «Партия Единой России», кончая там профсоюзами, местной властью и даже губернатором. Возьмем там тот же самый Приморский край, возьмем вот то, что сейчас происходит вокруг Байкальска. Ну, таких точек достаточно много. Псовск здесь, вот в Алтайском крае. То есть пока Медведев не пригрозил публично губернаторам, что если там они не будут заниматься вот своими точками на своей территории, что они будут сняты, они, значит, как будто бы эти наши уважаемые люди, как будто бы даже и не знали, что у них есть там какие-то точки, где люди зарплату не получают. Это, на самом деле, для России очень опасная ситуация. Отсутствие институтов, отсутствие процедур, выхода из такого рода ситуаций, оно, конечно, чревато самыми непредсказуемыми, с моей точки зрения, политическими процессами, политическими событиями, о которых можно только догадываться. И в этом смысле предсказуемость ситуации в России, она сейчас намного более снижена, даже по сравнению с тем, что было, допустим, года два назад. Сказать о том, что будет здесь у нас через 2-3 месяца, это, конечно, крайне сложно. Думаю, что призыв Медведева планировать развитие страны на 20 лет вперед, это вызов. Он должен, видимо, понимать, что для того, чтобы планировать на 20 лет вперед развитие страны, надо опираться снова же на какие-то процедуры, на какие-то институты, а не на действия хаотические каких-то отдельных людей. Повестка дня нашего кризиса, она на самом деле прежде всего состоит из того, чтобы из него выйти, если мы сможем из него выйти, с новыми, хорошими, нормальными институтами, которые лежат в поле демократии и рыночной экономики. Здесь эти ценности, по-моему, пока за редким исключением никто не подвергает сомнениям.
Рассматривая проблему социальной политики, Евгений Гантмахер обращает внимание на опасные для России тенденции в связи с ростом безработицы.
Замалчивают, безусловно, показатель так называемой общей безработицы, то есть та, которая, собственно, во всем мире считается по методологии Международной организации труда. Оперируют, и даже ведь я видел губернатора, как докладывают президенту, цифры, сколько зарегистрировано безработных. Это абсолютно ручной показатель. Как им манипулировать, мы все прекрасно знаем, это мы все проходили. Если необходимо, всегда можно приостановить процесс регистрации новых безработных, если нужно, наоборот, открыть для этого двери. Антикризисная программа правительства, которая вот недавно была утверждена на вторую половину года, практически все меры, они как раз способствуют тому, чтобы зарегистрированная безработица увеличилась. Хотя декларируется, считается, что это, наоборот, ее будет снижать. Ну, например, там, повысили до 4900 максимальный размер пособия. Хотя это далеко не все, конечно, могут получить, но тем не менее. Теперь значительная часть наших людей срочно пошла регистрироваться в качестве безработного, потому что хотят получить вот эти деньги. При этом люди не собираются искать работу или, по крайней мере, работают в неформальном секторе. У нас, кстати, уход в неформальную экономику начался еще до начала кризиса. Количество налогоплательщиков, в частности, ЕСН, у нас начало снижаться еще где-то с 2006 года. И это, кстати, как раз и говорило уже тогда о кризисе наших институтов и о кризисе нашего управления. Так же, как второй факт, который отмечен был на протяжении всех 2000-х годов, как рост, даже по официальным данным, имущественного расслоения. Это показывало, что государство не выполняет одну из своих важнейших функций. Это функцию перераспределения тех средств, которые собираются в качестве налогов. Надо, безусловно, оперировать данными вот общей безработицы, которая рассчитывается по единой методике. Практически во всех странах мира берется там 0,03% от экономически активного населения, опрашивается на предмет того, являешься ли ты безработицей безработным или нет, и ищешь ли ты работу. У нас уже этот показатель зашкалил за 10%. Я еще год назад говорил, что у нас будет 10-12%. Мне устроили тихий астрахизм. Но сейчас уже Всемирный банк дает прогноз чуть ли не 13%.
Евгений Гантмахер предлагает посмотреть на экономический кризис, как говорится, с открытыми глазами. Он обнажает проблему. Без создания новой экономики Россия обречена иметь армию безработных.
У нас проблема не в безработице, проблема в занятости. У нас не создаются рабочие места. Потому что высокая безработица – это не беда. В европейских странах, там в Испании там 20% безработицы, например. В ряде других стран она примерно где-то тоже в этом размере. В России рекордная безработица была в 98 году после дефолта. Она была 13,4%. Но тогда это все быстро рассосалось по простой причине. Потому что в силу там причин, которые тогда так сложились, конъюнктура и прочее, загрузка мощностей резко возросла. Пошел вот этот наш экономический рост. И безработица снизилась очень быстро до очень небольших показателей. И общая, и зарегистрированная. Но мы сейчас как раз стоим, вот это главное, перед опасностью того, что у нас даже пусть будет 12%, но это будет застойная длительная безработица. Потому что людям некуда идти работать. И здесь не просто дело в том, что вот был там тракторный завод, он там встал, а мы его завтра откроем, и люди туда вернутся. Этот тракторный завод нам не нужен. Сейчас на наших глазах происходит болезненный, социально очень опасный, но неизбежный процесс умирания советской экономики, в которой мы с вами живем, несмотря на то, что уже Советского Союза нет, там скоро 20 лет, мы живем по-прежнему в значительной части советской экономики. По моей оценке, 50% рабочих мест, которые мы сейчас имеем, кстати, в том числе и в бюджетной сфере, это места, которые не соответствуют требованиям вообще 21 века. И если мы хотим быть после кризиса в числе хотя бы второго ряда стран, уж первый, ладно, мы должны эти рабочие места не просто их возобновить, а мы должны их заменить. Для этого, естественно, совершенно должна быть другая ситуация с частной инициативой. Я всегда говорю простую фразу. Свобода бизнеса. Бизнес в неволе не размножается. Никакой. Ни малый, ни средний, ни крупный бизнес. Что из него сделали в последние годы? Ну, если уже, помните, Путин признал, что положение нашего малого бизнеса уж хуже, там, сказал, даже гинекологи к нему ходят, как он сказал. Медведев говорит, там, что его там кошмарят и прочее. Крупный наш бизнес без согласования с администрацией президента не может сделать какую-либо существенную инвестицию ни в России, ни тем более купить какой-то западный актив. Вы понимаете, но это мы пришли к ситуации фактически государственной экономики, которая является рыночной только в своей вот какой-то, вот, знаете, внешней такой формальной абсолютно оболочке. Здесь нужны, понимаете, меры достаточно радикальные в каком смысле? Я лично считаю, что для того же малого бизнеса надо не просто регулировать количество проверок, то, что сейчас вот пытаются сделать, там одна проверка в 3 года, а если больше, то только с разрешения прокуратуры. Мы знаем прекрасно, что за эту одну проверку в 3 года малый бизнес заплатит столько, сколько он платил за все проверки, которые были до того. Сейчас же, кстати говоря, объем коррупции довольно сильно вырос в условиях кризиса. Это снова уже показывает все оценки. Потому что те люди, которые имеют отношение к этим финансовым потокам, они же понимают, что может случиться все что угодно завтра, послезавтра. И надо срочно сейчас себе обеспечить некое будущее с точки зрения материала. И, кстати говоря, коррупция за вот эти последние годы, 2000-е, она же приобрела совершенно другой характер. Ведь 90-е годы, она тоже была, естественно, мы это помним, но там коррупция была средством решить вопрос. Это была смазка. Сейчас, уже все последние годы, коррупция – это дань. Если ты не платишь эту взятку, просто тебя уничтожают. Да, это налог, который, кстати говоря, в значительной степени понизил эффективность нашей без того неэффективной экономики. Потому что объемы коррупции там десятки миллиардов долларов. А сейчас, я говорю, в чисто экономическом плане надо просто освобождать вообще от всяких проверок. Может быть, малый бизнес от налогообложения освободить на пару-тройку лет. Ничего страшного, наш государственный бюджет вполне это дело выдержит. Просто надо с умом к этому подходить. В отношении крупного бизнеса он должен стать, безусловно, партнером равноправным для нашей власти, а не так, как вы помните в Пикалево господина Дерипаску. Ну, правда, это был спектакль. С одной стороны, говорится, в антикризисной программе правительства написано, что выход из кризиса на базе частной инициативы. Там написано, за счет средств налогоплательщиков мы не будем поддерживать неэффективные предприятия. А в то же время предпринимаются вот такого рода спектакли, и люди массовым образом, особенно вот те, кто работает в этой советской экономике, требуют национализации. То есть возвращение туда, куда уже мы никогда, надеюсь, не вернемся. А если туда мы вернемся, то у нас через там 2-3 года будет, может быть, даже раньше, что-то типа Северной Кореи. Главное запустить события. И они уже сами идут без воли тех, кто их запустил. И здесь это ровно то же самое. Именно потому, что у нас не существует вот эти ясные, четкие, понятные институты. Не надо обвинять собственника частного, потому что только частный собственник может нас вывести из этого кризиса. А вот эти все, знаете, крики Исаева там и прочие этой компании, давайте сейчас срочно национализировать, это тупик. Вот инфраструктурные проекты, конечно, они нам нужны, это абсолютно очевидно. Но снова же, если это государство будет проводить тендеры, мы с вами знаем, как это проводится. Даже если оно будет это частным собственником якобы давать эти заказы. Половина денег уходит, вы знаете, куда. Мы готовы на таких условиях инфраструктурные проекты делать? Давайте мы сначала поймем, что на эти деньги дороги будут построены, а не какие-то виллы, дачи где-то там вот за этими заборами.
Подозрение о том, что высший эшелон власти крайне коррумпирован, подтвердил экономист Андрей Илларионов.
Когда я стал советником, то, естественно, когда приходят новые люди в администрацию на разные позиции, то люди, которые занимаются многими разными вот проектами вокруг этого, они как бы, так сказать, смотрят, ну, кто, какой, надо подходить и делать предложение. И, как правило, правило такое, если человек говорит, что, а теперь мы будем бороться с коррупцией, то это означает, ага, это значит, теперь размеры надо увеличить вдвое. То есть, если говорит человек, надо жестко бороться с коррупцией, втрое. Если там вот просто мы коррупцию уничтожим, значит, надо ставки увеличить в 5. Поскольку я про коррупцию ничего не говорил, но, наверное, так было что-то известно, так народ подумал, что, наверное, серьезный случай. Первые несколько недель была пауза, а примерно через месяц стали приходить люди с разными предложениями. Причем совершенно естественно говорят, ну, а зачем сюда люди-то приходят? Предложение, которое мне было первое сделано, очень известный человек, вы даже себе не представляете. Там была описана схема, знаете, на какую сумму? Еще раз говорю, это не сейчас. Это был май 2000 года. 6 миллиардов долларов. Это не я один, естественно, там целая схема, там много разных людей. Вот это чистое изъятие средств из государственного бюджета. Это все, естественно, государственные и политические деятели.
Экономист Андрей Илларионов воздержался от четких прогнозов и сроков выхода из кризиса. Трудно предугадать действия власти, которая потеряла обратную связь с обществом.
Если такие рецепторы, как независимые средства массовой информации, или это конкурентная политическая система, или независимые суды не работают, то тогда, собственно, тот у нас головной мозг, который отвечает за движение в целом всего организма, движется в том числе и туда, куда двигаться не надо, и своевременно не получает сигналов об опасности. Поэтому, что касается экономической ситуации, она сложная, но она не столь сложна, как ситуация с общественными институтами, которые находятся в гораздо более тяжелом кризисе, и которые, к сожалению, обещают нам гораздо более длительный институциональный кризис, чем какой бы то ни было экономический. Но это просто отражает природу нашей власти. Другого объяснения нет. Обратная связь не работает абсолютно. Если не работает обратная связь в случаях вопиющего поведения, преступного поведения, или когда там средства стабилизационного фонда раздаются в колоссальных масштабах там друзьям и приятелям. Но о каких экономических методах говорить? Можно написать замечательную программу экономических мер, что нужно делать, но она не будет осуществляться, потому что она не будет услышана или она также будет проигнорирована.
Говорил Андрей Илларионов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
Поверх барьеров с